Студия «Медиакнига» представляет. Андрей Белянин. Аарх на троне. Читает артист Иван Литвинов. Хорошие книги кончились. Читать нечего. Приличные авторы вымерли. Тех, кто пишет о любви к вампирам или еще хлеще к голохвостым братьям нашим меньшим, в руки брать не рискую. Заразишься еще чем-нибудь вирусовидным и лечись потом от чесотки во всех областях под килтом. Если бы издатели выпускали только популярные энциклопедии и философские трактаты, с выбором литературы проблем бы не было. Но, увы и ах. Места у нас тихие, цивилизации не обезображенные, книготорговцев мало, общественных библиотек нет, а в частные порой приходится прорываться с двуручным мечом наперевес. Правда, в большинстве случаев для этого еще необходимо как минимум сжечь чей-нибудь замок и как максимум завоевать мятежное городишко, уложив ради пары книжек до трети боеспособного населения. Что поделаешь, приграничье, фронтир, дикие нравы, обгрызенные ногти, стрижка раз в год с садовыми ножницами и ничего святого. Утром старина Тровор выставил мне пиво, молча хлопнул по плечу и, косясь на недоделанную крышу, отошел к стойке. Поясняю. С моей крышей все в норме. Речь об его. В смысле, о крыше его трагически сгоревшего заведения. Не так давно Сун лихо ее подпалил, обратив в головешке все, от стрехи до фундамента. Мы чудом уцелели пьяными в подвале и потом хором скидывались на ремонт. А самая уродливая наемница на тот момент была безмозглым драконом и за свои действия тоже не отвечала. Во всем виноват злой маг Карланиус, который еще обещал со всеми нами встретиться и показать. Догадываюсь, что ничего хорошего он не покажет, но пусть хоть со встречи не обманет. В противном случае нам придется бегать за ним самим, потому что тайну Эшли он нам еще не раскрыл. А маленькая эльфийка-прорицательница-нахалка Эйвин вообще ничего про это не знает. Остроухий Ландер ни свет ни заря умотылял на охоту. Оба гнома с трафаретными именами и типовой внешностью все еще дрыхнут после вчерашнего возлияния. Где шляется наш любимый тощий граф, мне и на дух неинтересно. Если что, кто-нибудь принесет его для воздаяния последних почестей праху. Как мама. Бывший друг моего отца и наемник в отставке — присел на свежеструганную скамью рядом. «В порядке? А что ей сделается?» Чуть удивленно откликнулся я, ибо, возможно, мне кажется, я не уверен, но создается впечатление, что Трувор спрашивает о ней слишком часто.
«Просто полюбопытствовал».
С дико подозрительным равнодушием громко откликнулся он. «Красивая женщина, столько лет одна». Воспитывает здоровенного оболтуса сына, о котором я обещал заботиться твоему отцу, потому что он спас вас из-под развалин горящей башни при Транфальгарской битве.
Именно так. И нечего язвить по этому поводу.
А кто язвит?
Ты, балбес!
Бывший наемник махнул рукой, жестом показывая рыжей Эльзе подать еще два темных пива к нашему диалогу. Крепко сбитая крестьянская девица из глухой провинции, то есть еще более глухой, чем наше приграничье, быстро кивнула в ответ и, мигом наполнив посуду, величественно качая бедрами, прошла мимо всех столиков, донеся запотевшие кружки так, что и пена опуститься не успела. После памятного переодевания благородно рожденного сэра Эшли Эльгенхауэра в ее платье Эльза быстро скумекала, что минимум одежды приносит максимум чаевых. И, несмотря на бурные протесты Трувора, упорно выходила на работу в коротенькой нижней рубашке с кружевами. На непритязательную трактирную публику это действовало примерно как удар конским копытом в лоб. Поток мелких монет вперемешку с грубыми комплиментами не иссякал. С неизбежными издержками девушка легко справлялась сама, благо силы ее боги не обидели. Первого идиота, пытавшегося по ходу ущипнуть ее за ляжку, она свалила с разворота локтем в ухо. Двоим умникам за отвлеченно-философские высказывания о ее бюсте отдавила ноги. Еще четверым так чарующе улыбнулась, что парни не выдержали столь многообещающих надежд, рухнув рылом прямо в салат. И хорошо, если отойдут к вечеру. Внятно, коротко, по существу и в соответствии со сложившейся обстановкой. Уважаю. Умеет постоять за себя во всех смыслах, а значит, не пропадет по-любому.
Где шляется этот твой записной аристократишка?
Он мой хозяин и наниматель, строго поправил я. Каковы бы ни были наши личные отношения во внерабочее время, тем не менее напоминаю, что я все еще состою у него на жаловании, и, следовательно, любой пренебрежительный тон в его сторону обязан гасить на корню.
— И что?
— Ну как что? Вас загасить или нет?
— Не нарывайся, малыш.
— Я любя дядя Трувор. Мне удалось изобразить на лице самую заискивающую из улыбок. — Вы герой стольких битв, что связываться с вами себя не уважать. Ибо кому же приятно проигрывать? А у вас, случайно, почитать ничего нет?
— Возможно.
— Что? Я почти подпрыгнул вместе со скамейкой.
Но ты так и не рассказал толком, куда делась тайная полиция империи и что им было нужно от нашего невнятного Эшли.
Ого! Оказывается, Эшли уже наш. Кто бы подумал?
И мне пиво!
Обсуждаемый нами объект собственной персоной появился на пороге, с чарующей улыбкой обозрел недостроенное заведение, подмигнул Эльзе, важно кивнул суровому Трувору и без приглашения плюхнулся рядом с дворянской небрежностью, приобнимая меня за плечи. Ненавижу эти его понебратские замашки. Вопрос о книгах сразу отодвинулся на второе место.
— А что ты такой хмурый, друг мой? Ведь, сколько помню, твое первое свидание прошло успешно. Где же затаенная радость в сердце, где любовный огонь в глазах, где стук истомленного сердца, слышимый всеми и отдающийся громовым эхом в твоих родных горах? Малыш, ты даже не представляешь себе, как я за тебя счастлив.
Ой, еще несколько месяцев назад я бы убил его за один намек в эту сторону. А что сейчас? Я стал наглядной иллюстрацией деградации нашего вида. Тих, скромен, вежлив
и деликатен до затяжной икоты. — Ух ты! А у паренька, оказывается, было свидание? — мигом откликнулся кто-то из немногочисленных посетителей. — Да еще первое! — хохотнув, поддержал его сосед напротив.
Я шагнул к ним быстрее, чем ребята взялись за мечи. Свою роковую ошибку, выраженную в недозволенной длине языка, они осознали уже на заднем дворе, после недолгого перелета через недостроенную стену. Старый наемник одобрительно кивнул. Он еще не ставил окна, поэтому все обошлось без воспитательного вышибания стекол головой. Хотя это, несомненно, потеря зрелищности.
«А у меня к вам радостное известие!» — продолжал Эшли так, словно бы ничего не случилось.
«Сегодня у нас прощальная вечеринка в честь моего завтрашнего отбытия в столицу».
«Не может быть!» Мы с Трувором изумленно вылупились друг на друга, не веря собственному счастью. Ошеломляющее известие застало нас врасплох.
«Все просто, мой верный Арк!»
Юный граф потрепал меня по загривку, как сторожевого пса. Еще до нашего эльфийского похода я предусмотрительно уведомил старосту деревни, что на мое имя может прийти некая корреспонденция из столицы. В конце концов, там должны были отреагировать на мой отчет по делу о контрабанде ведьм. И вот, представляешь, на мое 10-е или 12-е письмо пришел ответ. Дядя ждет меня и отправляет за мной воинский эскорт, усиленный настоящим магом. Впечатляет? Но признаем, что я этого заслуживаю.
«Ну, что ж тут скажешь?» — развел мускулистыми руками хозяин харчевни. «Конечно, мы к тебе уже попривыкли и, может быть, даже будем скучать, но ты тоже, честно говоря, загостился, это верно, и...»
Я пнул его коленом под столом. Трувор скривился, закончив на более оптимистичной ноте.
«И мы обставим сегодняшнюю вечеринку по высшему разряду». Все равно рабочие выпросили выходной, и ремонтом никто не занимается. А тебе есть чем платить за...»
Я пнул его еще раз. «Ну, совесть есть, со своими же так скупердяйствовать».
«А, «А пиво за счет заведения, и закуска тоже», — прорычал он мне в лицо, сверля глазами. «С вас только за труд уборщицы и мытье посуды. Это все, малыш. Пойти на большее ты меня не заставишь даже под пытками. Бизнес есть бизнес».
«У меня еще осталось достаточно эльфийского золота». Наш аристократ небрежно высыпал на стол пригоршню монет в сумме недельной выручки трактира. «Пусть никто не останется обиженным, старина».